Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Светлый вечер на радио «Вера» приветствует вас. Меня зовут Кира Лаврентьева. И с радостью хочу представить нашего сегодняшнего гостя в гостях у Светлого радио священник Михаил Чередник, настоятель храма преподобного Амвросия Оптинского в поселке городского типа Керамика Самарской области. Здравствуйте, отец Михаил.
Добрый день.
Добро пожаловать в нашу студию. Конечно, всегда очень радостно, когда приезжают к нам священники, гости из регионов. Я сама из Сибири, поэтому у меня всегда сердце так согревается. Думаю, сейчас поговорим про жизнь. И отец Михаил, конечно, хочет с вами поговорить о пути к священству, о пути к вере, о пути в вере. Мы все так или иначе идем в вере, пытаемся, падаем, встаем. Давайте, наверное, с этого прямо и начнем. Как вы стали верующим человеком, а уже потом перейдем к теме священства. Как все это развивалось в вашей душе? Как вы вошли в ограду Святой Церкви?
Ну, если честно, очень так непросто для себя. Но в то же время многие бы сейчас священники оказались на моем месте, они-то рассказали то же самое. Ну, только ситуация меняется. Я был неверующим человеком. Насколько я помню, мне, наверное, крестили лет в 7. Вот я еще так запомнил этот момент, такой, ну, знаете, такой детский яркий момент. Вот я вообще так помню, эти советские времена все-таки были так, ну, сложновато было, не все храмы да. Как бы совершали крещение. Но, тем не менее, я еще прям вот очень запомнил, когда мы там крещение сам прошло, я так прям крестик на себе такой раз прям вот еще в руки взял, такой всем показываю, такой довольный. Вот, ну, потом, конечно, уже... Когда я пришел полностью к вере, это было мне лет, наверное, 17-18. Ну, то есть осознанно где-то я, наверное, пришел уже в храм лет 18. Ну, там были определенные обстоятельства жизни. Как бы за мамой потянулся. У меня, ну, как бы семья у нас неверующая. То есть у нас никого вот из ближайшего окружения не было верующих людей. Поэтому вот это вот одно из самых удивительных моментов, когда человек... из неверующих семьи, ну, как бы так да. Вот, да, приходит к Богу, и притом это так происходило достаточно интересно, все непросто, ну, как бы всегда во время жизни возникают какие-то вопросы, ну, и как бы ты пытаешься на них ответить, но не всегда находишь ответы. Но, тем не менее, как-то вот что-то стало закрадываться в душу постепенно, как-то что все не так просто, не так все, я уже на тот момент... начал работать, отучился.
Какая-то потеря смыслов произошла?
Вы знаете, наверное, это были 90-е. Здесь, наверное, не только потери смыслов.
А потеря вообще всего.
Ну, даже не столько потери всего, сколько, наверное, вот это вот лицезрение происходящего, то, что в 90-е происходило, вот, как все это было, и, ну, мягко говоря, не устраивал меня вот этот вот... Знаете, наверное, если даже взять вот так вот основной вопрос такой, и что вот это все будет происходить, и за это никто не будет отвечать, ну, как-то это очень странно. Вот, наводил на очень такие непростые мысли, да, что, угу. Что же это все-таки происходит в нашей...
Да?
Да, да. Что же происходит в нашей жизни, что все вот так вот... и кто будет за это отвечать, когда это все там закончится, там... Много было разных раздумий и прочее, и вот постепенно, как бы, у меня мама первая начала в храм ходить, потихонечку я за ней там начал двигаться. Вот. Ну, конечно, сказать, что я начал двигаться, но это так, ну, можно сказать, что да. Потому что, ну, представляете, вот человек был неверующий и стал воцерковляться, то есть, ну, практически с нуля, не практически, а прям полностью с нуля. То есть я, ну, элементарно даже не знал, как в храм зайти. Как креститься нужно. То есть вот, ну, как вот ребенок приходит в школу в первый класс. Вот так оно и было. То есть приходил в храм. В основном я, конечно, руководствовался душой. Потому что не вот самим сердцем руководствовался, не умом. Потому что приходил в храм, я вообще практически ничего не знал. Там ни про службу, там, ни про храм, там вообще ни про что. Вот только чувствовал одно. Мне надо в храм. душа тянула, прям вот, и это невозможно было умом объяснить. Было множество вопросов. И на них ответы, ну, так вот сразу не находились, что там пришел, там обдумал. Нет, конечно, нет. Поэтому было, ну, так, встречались люди, слава богу, такие, которые помогали. Ну, направляли там, подсказывали. И вот я потихонечку начал как бы уцерковляться. Вот все, на этот момент я как раз работал, метро строил, Самарское метро. Все, конечно, было необычно. Ну, у меня как бы по работе все получалось, то есть развивался там, трудился, насколько возможно, опыт приобретал. Вот. Ну и как-то в определенный момент жизни, где-то, наверное, после, наверное, 20 лет, так вот я уже на тот момент год 3 поработал в метро, там какие-то стали появляться в душе, ну, так, странные помыслы такие, вот, знаете, вроде бы как будто меня все устраивает на работе, но в то же время как будто что-то нет. То есть я, конечно, не понимал там, что со мной происходит. То есть вот эти внутренние изменения, какие вот были во мне, я их не мог как проанализировать, но понимал, что меня что-то не устраивает. Вроде бы все в порядке, вроде бы у меня все хорошо получается на работе, там стараюсь по мере возможности, там, и все равно вот что-то, какая-то неудовлетворенность. И потихонечку, так не спеша, такой помысел такой стал приходить, такой очень плотный, четкий, что надо идти в другую сторону. Конечно, было очень
страшно.
Очень страшно было. Если честно, вот, понимаете, как человек живет там, да, там одной жизнью тут.
Конечно.
И тут с ним начинают происходить какие-то такие вещи, которые не связаны там вот с ним самим, там, они приходят извне. И не сказать, что они прям вот так вот, знаете, резко там на тебя что-то навалилось, там. Нет, все вот аккуратненько, постепенно, без, так сказать, без резких движений, там, что вот там что-то прям произошло, ты раз там, и тут же все поменялось. Нет, такого не было. Да, там были обстоятельства жизни, но как бы вот так брать за точку перемены, ну, нет. Наоборот, эти были вот обстоятельства жизни настолько разные, они постепенно-постепенно приводили. Там упадок, как раз развал СССР произошел, вот этот упадок работы в метрострое, вот, и там как пришлось уйти уже оттуда. Вот, и я уже к тому моменту начал понимать, что, в общем-то, как-то не странно, но меня Господь ведет в совершенно другую сторону. Вот. Конечно, было очень сложно как бы принять это все, но тем не менее я уже начал понимать, что меня Господь ведет к священству. Это было для меня, ну, знаете, как вот идет человек в одну сторону, а потом так раз и сообщают, вам надо идти на 180 градусов. Да, просто развернуться и пойти в другую. Конечно, это, знаете, как вот идешь, а потом раз разворачиваешься, и ты не знаешь, куда идти. Там даже не знаешь вот этого направления.
То есть там, где ты находишься, больше нельзя, куда идти, не знаешь.
Да, получается такая ситуация, что вроде бы ты как будто бы, ну, умом-то понимаешь, что тебе нужно повернуться, а куда тебе идти и что делать, ты не понимаешь.
Да.
То есть ты не знаешь дорогу.
Угу.
Знаете, у меня такой вот даже такая ассоциация немножко вот с теперешним моментом. Вот когда у нас эти, у нас же всех в телефонах есть навигаторы, да, и вот, и когда есть помехи какие-то, вот
да.
Ты находишься, особенно здесь.
Сбиваются
вот, да,
настройки.
Да, да, настройка сбивается, и вот навигатор начинает крутиться. И вот, знаете, как примерно у меня такое же состояние было, то есть вот я не мог, меня то в одну сторону поворачивает, mm-hmm. разворачивает, то обратно меня ведет.
Это тяжелый момент.
Это, да, это очень был такой, для меня это был ключевой момент. Почему здесь вот он был прям вот ключевым? Потому что это была как бы вот точка отсчета. Либо я разворачиваюсь и иду дальше, вот по этому неведомому пути, либо я остаюсь здесь и что-то продолжаю делать. Но как бы уже осознание того, что как бы меня вот Господь ведет, это уже было явственно. Вопрос был лишь в том, что мне дальше делать. Но вот перед тем, что дальше делать, я ощутил такой вот момент очень интересный в своей жизни, один из ключевых таких знаковых. Я понял, что вот мне дают возможность выбора. Почему-то, ну, раз там люди говорят, что, вы знаете, у нас не было выбора. Это неправда. Вот я могу засвидетельствовать, что такой выбор существует всегда. Вот если тебя к чему-то Господь ведет, Он тебя не заставляет это делать. Он тебя подводит к этому, а выбор ты делаешь сам. Вот это вот я очень хорошо ощутил из-за того, что был период настолько сложный, что я прям, честно скажу, я был, ну, в очень сильнейшем напряжении вообще всех умственных, духовных сил. Один раз мне задали вопрос, человек подходит и говорит, я уже был священнослужителем, и мне задают вопрос. А, говорит, может быть такое, что вот, чтобы помыслов не было? И я, человек, отвечаю то, что я пережил сам. И говорю, да, может быть. В определенный момент, когда вот помыслы, они же приходят к нам постоянно, вот, как с одной стороны, так и с другой стороны. И я прям ясно ощутил на себе вот этот вот момент, когда от меня убрали все помыслы. То есть мне настолько было тяжело духовно вот это вот все воспринять, и я прям вот это вот запомнил на всю свою жизнь, что вот в этот момент все мои помыслы прям, знаете, вот как отключились.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У нас в студии священник Михаил Чередник, настоятель храма преподобного Амвросия Оптинского в поселке городского типа Керамика Самарской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Михаил, честно говоря, я даже дышать боюсь вот от того, что вы сейчас говорите, потому что очень похоже, знаете, это очень похоже на рождение, на процесс родов. Так как, когда рождается новая Божья личность, тебе очень больно, ты не вздохнуть, не пошевелиться не можешь, какие там уже помыслы, тебе бы просто пережить вот этот момент, но он является ключевым.
Да, но на самом деле там помыслов было очень много.
Естественно, много разных
очень
и в разные
много. Да,
стороны.
Да.
Абсолютно.
Мне поступали звонки с предыдущей работы, я там в промежуточном был этом, поиски, как бы, тоже вот устроился на работу, недолго проработал. Приезжают люди, говорят там, да мы вот сейчас тебе все обеспечим, у тебя там сейчас все будет, ты будешь только там вот такая вот, у тебя должность будет.
Да, искушения такие.
Не то слово. Mm-hmm. Это прям вот действительно было очень серьезное искушение. Мы тебе тут, это с деньгами у тебя проблем не будет, и просто вот это вот. И вот этот момент я запомнил на всю жизнь. Вот. Прям вот все в сторону отходит, и прям был момент такой, точно по времени не могу сказать, сколько он происходил, прям вот мне абсолютно свободно дали возможность выбора. Вот прям прошел момент вот этот вот, я прям в спокойном состоянии смог выбрать, то есть все обдумать, то есть от меня убрали помыслы. Я надеюсь, что все понимают, про что идет речь, потому что помыслы приходят постоянно, без остановок, но они даются ровно столько, сколько сможет выдержать человек, и не больше. Вот я как бы ощутил это на себе, когда вот нужно было сделать серьезный выбор, вот Господь сделал так, что
тишина.
Этот выбор, да, вот знаете, как...
В тишине сделано.
Так, тишина, эфир. Тишина в эфире, все. И вот у меня это было. То есть я прям могу засвидетельствовать, что такое существует. Что это не просто так вот они там как бы приходят, помыслы не приходят там. Это не хаотичность. Здесь все закономерно. То есть мне дали возможность выбора. Конечно же, этот выбор я не мог не сделать. Я, вы знаете, вот когда говорят там, я не мог поступить иначе, мог. Мог.
Мог испугаться, да, просто,
да,
по-человечески,
да.
И все.
Чисто по-человечески.
Конечно.
Я как бы вот когда смотрел
гарантии,
на все
семья,
это...
Гарантии,
да.
Семья, семью кормить надо, мог просто испугаться.
Ну, тогда еще семьи не было. Я просто не понимал, куда я иду и что это такое. Ну, представляете, как вот этот... Про отцу Аврааму там Господь сказал, тебе надо сейчас вот всех собрать и пойти вот... туда, не знаю, куда там. То есть просто тебе надо уйти.
Я про него тоже вспоминаю, да, пока вы сейчас говорите.
Да. А почему вот его ставят всем в пример? А потому что ты сейчас должен собрать, объяснить всем, что надо идти туда, куда ты не знаешь. Вот точно так же, представляете, вот
как Моисею, там... Моисею, наверное, да?
Нет.
Именно Аврааму.
Да, да. Моисей выводил уже,
да.
А Авраам повел все свое... Так...
Точно.
И вот представьте, все твои близкие, ну, там, за исключением, там, вот, мамы, там, они тебя смотрят как на человека, у которого что-то приключилось в жизни такое, что, знаете, даже вот сейчас вспоминаю, папе было очень стыдно. Мы с папой работали, потому что папа у меня очень долго работал в Самарметрострое, заслуженный работник метростроя. Вот он меня как бы тоже вот по своим стезям подтянул, был моим наставником. И потом, когда он уже ушел, и вот пока мы вместе работали, ему, конечно, было очень стыдно. Я начал в храм ходить. То есть я лет с 18, я как одновременно начал сразу на кране работать. И, вот, и я начал в храм ходить. И он очень этого стыдился, что, в общем-то, сын стал верующим. Тогда это было как-то, ну, мягко говоря, странно. Если верующий, хотя, честно говоря, я сам считал, что верующие, до того, как я пришел в храм, что верующие — это люди, ну, мягко говоря, не в себе, назовем это так. Вот. Потом я стал одним из них, таким же не в себе. Вот. И папа очень, очень, так сказать, переживал на эту тему, но потом прошло время, и он стал этим гордиться. Вот, мотивируя это тем, что, в общем-то, я как бы вел себя для, скажем так, для своих лет достаточно адекватно. То есть занимался спортом, там, не пил, не курил, там, да, ну, то есть вот эти вот вещи вот такие вот, ну, и, так сказать, вел нормальный образ жизни, неразгульный. Вот. Сидел, книги читал. Чего-то, говорит, не идешь на это самое, куда-нибудь там, на дискотеку сходить, там еще. Сейчас с работы приходишь там. Вот. Во-первых, и усталый там. И уже не интересовал вот это вот, ну, как бы. Хотел что-нибудь такого уже поглубже заглянуть там. И читал там различные книги, там, Священное Писание, и другие книги. И вот он все на эту тему переживал, но потом, правда, все, слава богу, образовалось. Поэтому вот если посмотреть вот с точки зрения там родственников, да, там, которые там, мягко говоря, были в шоке от выбора, я думаю, что вот об этом тоже нужно говорить, потому что когда есть люди, которых Господь призывает к священству, то они... проходит в том числе и это. Это тоже очень немаловажный момент, когда, ну, твои близкие становятся твоими неблизкими. Вот это вот прям...
болезненный такой момент.
Очень болезненный момент, потому что восприятие твое личное, вот, и восприятие других людей, оно начинает разниться.
Ты как будто один
очень
остаёшься.
Сильно, да, да, совершенно верно. И вот вы очень правильно подметили, я как бы... Во-первых, у меня там с теми людьми, с кем я общался, мои сверстники, да, там, ровесники, у меня с ними пропали интересы. А тех людей, с которыми у меня были интересы, у меня их и не,
не было.
У них просто не было физически, я с ними не познакомился. Поэтому здесь я какое-то время, знаете, как вот находился один. Вот. Поэтому время пришло, когда уже сделать выбор. Ну, я его как бы сделал. Вот этот выбор, поступил в Самарскую духовную семинарию, значит, да, было училищем, потом уже статус поменялся, и вот я как бы, отучившись 3 года, я где-то, наверное, с 97-го там поступил, я там, я даже, интересно, поступил там, никак, я даже не знал, как туда поступать, то есть для меня это было, знаете, вот как, ну, абсолютно там другая жизнь, я даже не знал, как к этому приступиться, там, вот, правильно. Мне не было знакомых никаких там, я со священниками особо так сильно не общался там, ну, поэтому так люди подсказывали там, ну, я больше как части шел вот по такому, по Божьему промыслу, по наитию, потому что, знаете, как вот из дремучего леса, когда там ведут человека, вот примерно так уже ты был там, типа пришел в семинарию, немножко необычно, там как потребовался водитель, Вот. А я как бы уже думал поступать. Вот. И я, в общем-то, попал в качестве водителя в семинарию. Потому что у меня как бы опыт вождения существует. Uh-huh. Ну и начал работать, и попутно я как бы там это сразу сказал, что я, ну, в общем-то, думал, что хочу поступать. Ну, заодно, пока работал, на меня посмотрели, как предложили там экстерном закончить первый курс. Вот я уже поступил сразу на второй курс. Там уже начал жить, и вот там все уже, конечно... Когда я...
Сколько вам было лет, отец Михаил?
Наверное... 21, наверное, скорее всего, потому что угу. если где-то с 18 работал в метрострое, там, до 96 года, скорее всего, наверное, где-то в 97-м я, наверное, был, там, 21 год. Ну, то есть уже пришел я туда совершенно осознанно. То есть без всяких там вариантов, там, может быть, да, может быть, нет, у меня уже не было никаких сомнений, что я пришел именно сюда. И вот, что самое интересное, придя в семинарию, знаете, как... Я тоже этот момент запомнил на всю жизнь. У меня, знаете, появилось ощущение, что я вот шел какой-то очень-очень долгой дорогой и дошел до того места, ну, как, знаете, вот когда вот идешь-идешь долго,
да,
и приходишь домой.
К источнику.
Да, и ты пришел,
всё, ты
да, пришел домой.
Да.
И успокоился.
Не
да, да, да. Вот, я, mm-hmm. вот там я понял, что я пришел правильно. Вот там, конечно, слава богу, я и друзей обрел. Вот именно таких вот настоящих по вере, с кем мы, слава богу, дружим до сих пор. Поэтому вот такой период, как бы, прихождения к священству, он был очень непростым, очень непростым.
Светлый вечер на Радио Вера. Напомню, что у нас в гостях священник Михаил Чередник, настоятель храма преподобного Авросия Оптинского в поселке городского типа Керамика Самарской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вернемся после короткой паузы. Пожалуйста, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на Радио Вера продолжается. Напомню, что у нас в гостях священник Михаил Чередник, настоятель храма преподобного Авросия Оптинского в поселке городского типа Керамика Самарской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. Честно говоря, боюсь дышать, я уже говорила об этом, у меня все это так и продолжается в течение этого часа. Отец Михаил, почему? Мы очень часто спрашиваем наших гостей, как они пришли к вере, как они пришли к священству. Спрашиваем про отблеск вечной жизни в глазах другого человека, ну, про такого проводника, который привел тебя в храм или привел тебя к семинарии, в семинарию, к священству. И у большинства гостей этот проводник есть, тот или иной. Бабушка, дедушка, батюшка в ближайшем храме, друг, какой-то случайный знакомый в поезде. Ну вот вы понимаете, настолько пронзительно вы рассказываете вот об этом одиночестве. С одной стороны, да, одиночестве, когда ты идешь один в пустыне, тебе больно, страшно, ты точно не знаешь, куда идти, ты вот просто вот как-то движешься вот так вот, по наитию, а оказывается, что Господь в тот момент был ближе всего к тебе. Может быть, сейчас кому-то это очень будет важно услышать. Ты не один.
Промысел Божий, угу. Он действует над каждым человеком. И это вот как раз свидетельство того, что это то, что мы не можем понять и никогда не поймем. Угу. Потому что у каждого свое. Еще раз повторюсь, если бы сейчас многие священники могли бы выступить и рассказать свою историю, они действительно очень интересные будут истории. Потому что когда мы общаемся между собой, все рассказывают, я был тем-то там, я был тем-то. То есть мы люди абсолютно из разных сфер жизни,
да, да.
из разных социальных слоев.
Призваны,
да,
просто,
знаете,
призваны
вот,
Богом.
Вот, угу. нас собрали вот всех да. вот. От этого отсюда выдернули, там, угу. этого отсюда, этот был тем-то там, и никто никогда не помышлял, что он будет священнослужителем.
Проанализировать это невозможно.
Невозможно. Вот, то есть можно сказать, что это какое-то стечение обстоятельств, но совершенно как бы спокойно через время ты понимаешь, что это промысел.
Ну, то, что вы описываете, это просто зов такой.
Да.
Тебя здесь... зовут, ты не знаешь, куда идти, но идешь.
Да, ты идешь на голос. То есть ты идешь туда, это куда вообще... тебя душа ведет. То есть у тебя нету, знаете, как вот, вот идешь по городу, а там таблички такие,
да, указатели.
Да. Указатели. Тебе нужно сюда идти, себе это нужно такое... сюда идти. Да, такой.
Отец Михаил, ну просто я, знаете, я о чем сейчас подумал? Ведь этих призывов может быть несколько в жизни каждого человека. И как страшно пропустить поворот. Потому что если ты пропускаешь поворот, вот тот самый выбор, о котором вы говорили, да, вы могли его не делать, но вы бы, скорее всего, прошли бы еще один круг и все равно бы его сделали потом. Только уже спустя какие-то потери. То есть все равно зов никуда не уходит. И он продолжается уже болью, если ты его не слушаешь. Он уже боль тебе приносит, если ты поступаешь неправильно. Но он есть какое-то время, может быть, потом уходит. Но страшно пропустить поворот. Действительно, вот у нас сегодня аллегория есть в виде навигатора. Пропускаешь и заезжаешь на новый круг по МКАДу, пока заедешь опять туда, куда нужно.
Да, вы здесь абсолютно правы. Здесь вот как раз момент того, что тебе будет больнее, он присутствует. Потому что вот почему Божий промысел, он универсален во всех отношениях? Потому что он точно знает, что мы можем сделать на этой земле, как мы можем реализовать себя. И если ты просто-напросто закопаешь свой талант, что будет хорошего? Ничего не будет хорошего. Поэтому Господь в любом случае, Он принимает наш выбор, но Он нас и подталкивает к правильному выбору. Да, ты можешь отказаться. Был момент, я же прекрасно помню, что я мог отказаться. Никто не заставлял. Вот прям вот ты стоишь вот так вот, вот на распутье, когда... Можешь не пойти, дело твое. То есть вот нет такого, что тебя сейчас кто-то придет и заставит.
Угу.
Или придет и обвинит тебя, что ты не пошел этим путем. Нет такого. Это вот твой личный внутренний выбор.
Это душа болит.
Да, совершенно верно. То есть здесь это вот именно к тебе относится. Не к кому-то там, кто тебя направляет, а именно к тебе. Это твой выбор. И если ты уходишь в сторону... С такими я тоже сталкивался, люди рассказывали, которые вот шли разными путями, все равно Господь потом приводит. Ну, уже более, ну, так, более болезненно.
Угу.
Вот. Да, все это присутствует. Но это не означает, конечно, что когда ты пришел там, и у тебя все стало хорошо. Нет. Это только начало пути, поэтому здесь вот...
Какое-то время ты напитываешься? Тем, что ты нашел все-таки, нашел то,
ну,
что
в общем,
искал.
Да, потом, знаете,
а потом начинается новый.
А потом начинается виток. новый виток, этап. Там, да, действительно, уже начался, когда я там начал учиться, там, вот, и, слава богу, друзья появились там на последнем курсе там. Что самое интересное, главное, под одной крышей жили с матушкой, и так, ну, так знали друг про друга-то,
угу.
Не рассматривали, да, друг друга в качестве супругов. Вот, потом как-то. Так вот оно, может быть, опять же, как будто бы случайно. Ну, случайности-то нет. Вот. Стали так встречаться, общаться. Вот. Что самое интересное, хочу вот один моментик такой из жизни супруги. Она в детстве, точно не могу сказать, там, в каком возрасте, она, так сказать, ну, попросила у Господа, чтобы у нее, притом это был, ну, как бы детская просьба такая, потом сама рассказала, я был очень удивлен, мягко говоря. Она, ну, как бы не такое желание было сменить фамилию, выйти замуж за священника, жить в городе. А, ну, так сказать, мама над ней, мягко говоря,
да,
посмеивалась. У нее мама верующая, она там в храм ходила. Вот она сама с детства в храм ходила, супруга. Она говорит, да где ж тебе священников-то взять-то тут? Ну, в смысле, тут у нас даже семинария еще тогда не было. Вот, когда у нее все эти, так сказать, внутренние вот эти вот детские пожелания происходили внутри нее. Ну вот, видите, как получилось так, что у нее муж священник, она сменила фамилию, стала жить в городе.
Все мечты сбылись. А,
ну, не все,
детские,
конечно. Да, не знаю, она там, все не все мечты-то, они не нужны, конечно, вот основное, конечно, сбылось. Ну, а дальше, конечно, тут вопрос уже самого служения. Он уже такой открытый, как бы с 2000 года, когда начал служить в качестве диакона. Проходил послушание в городе в одном из храмов. Вот, ну, здесь как бы такого, наверное, опыта набирался, общение с людьми.
Тюремное вот служение.
Тюремное служение, оно пришло чуть попозже. Вот я где-то, я лет, наверное, 12, да, с небольшим, я был диаконом потом. В 13 году меня руку положили в священники. Вот я еще как бы год пробыл на том месте, где я был диаконом, в том храме. Ну, так сказать, немножко такой, знаете, год адаптации был у меня. Потом уже владыка мне назначил там в определенное место, в керамику. Там я уже вот начал более такую активную деятельность в плане строительства, потому что там не было храма. Вот там приход существовал, но храма не было. Поэтому он говорит, надо строить. Потому что место такое достаточно развивающееся, это прям рядом с городом все, то есть буквально прям табличка Самара заканчивается, и следующий там поселок, там стройкерамика начинается. Вот. А храма нету. В соседних, так сказать, поселках городского типа храма есть, а здесь нету. А это прям вот на въезде в город. То есть вот находится на одну, на один из выездов из города. Въезд, выезд из города. Ну, вот где-то в 14 году там произошло освящение места. Ну, уже полноценно с 15 года я начал как бы участвовать вот, в строительстве храма. То есть, ну, с нуля все, абсолютно с нуля. Ну, и попутно еще там как бы с 15 года началось служение в колонии строгого режима вот, в области. Там, конечно, тоже такой достаточно своеобразный мир, такой очень непростой.
Но тоже, вы еще молодым человеком были относительно. И вы и сейчас молоды. И вас отправляют в колонию строгого режима. И определенный опыт все равно должен быть, когда ты туда идешь. У вас его не было, и пришлось, видимо, нарабатывать уже по ходу пьесы.
Ну, в общем, да. Потому что, знаете, тут даже дело не в том, что сколько тебе лет.
Я и говорю, дело не в годах, да.
Дело не в годах, а просто-напросто здесь ты как бы встречаешься с абсолютно новой стезей.
Абсолютно.
Абсолютно новой. То есть вот для меня, ну, это, знаете, как вот был далекий мир там, потому что я его называю, почему миром таким далеким, потому что, ну, специфика вот этой тюремной жизни, назовем ее так, она такая очень непростая. Ну, мягко говоря, непростая. Там очень много нюансов, вот. Когда вот я пришел туда первый раз, было, конечно, ну, достаточно непросто. Я, наверное, знаете, целый год, наверное, служил. Просто служил. Вот, не пытался там что-то как-то там показать себя. Наоборот, в чем такая главная специфика этого служения? Ты там будешь, кем ты являешься.
Да, их то не проведешь.
Да, там никого не обманешь, то есть ты там из себя никого не построишь.
Да, да, благочестиво.
Вот, ну, скажем так,
бессмысленно, да.
Целый год я, наверное, просто служил, там ко мне присматривались, смотрели на меня, как я веду себя, что я говорю там, поставляли там. Я присматривался к людям там. Ну, одно из, наверное, таких все-таки непростых действий — это оставаться именно священнослужителем,
да.
То есть не уходить в сторону...
Понебратства.
Да, то есть не вставать на сторону заключенных, не вставать на сторону администрации, а проповедовать Христа. Вот это вот самое главное, то, что как бы, я понял для себя, то, что... Потому что здесь вот, да, все равно же общение происходит и с этой стороны, ты не можешь ни с, кого-то там игнорировать, там, а с кем-то общаться, нет. Но вот это вот тюремное служение, оно, конечно, мне очень много открыло в плане человеческих душ. Очень много, конечно, там пришлось соприкоснуться с человеческим горем. Знаете, такое вот место концентрации зла, я вот так-то ощущал. Вот оно очень такое непростое место. Вот. Ну, конечно, по самому опыту служения было очень интересно в плане того, что там, знаете, как-то по-особенному даже служилось. Потому что, вот, наверное, где больше зла, там больше и благодати Божией. Потому что, и вот я смотрел на людей, они там, конечно, находясь вот в таких вот непростых, мягко говоря, условиях, как бы шли к Богу. Вот это было очень удивительно. То есть люди старались искренне исправиться. Притом там были не просто люди, как бы в первый раз попавшие вот, в места заключения, а именно уже люди, которые неоднократно, в общем-то, попадали в такие места, и вот приходилось сталкиваться с очень серьезными такими обстоятельствами людей, что ну, раз даже было сложно что-то посоветовать, потому что там истории разные приходилось выслушивать.
С некоторыми просто поплакать, по-моему.
Ну, да? Там, знаете, как вплоть до того, что, ну, как там... Понятно, что всем не без греха приходилось, вот, так сказать, объяснять людям, что даже если ты, допустим, вот этого не совершал, ну, вот, это еще не означает, что почему ты здесь находишься. Потому что там, ну... Здесь, конечно, я почерпнул очень большой опыт, вот, соприкоснулся с очень интересными людьми, понял для себя, что важно для человека в этот момент, в определенный как бы, момент, когда пришлось учиться для того, чтобы преподавать в школе, то есть пришлось учиться в институте, нас отправили на учебу в институте, и вот я там как бы тоже... в одной из работ подчеркнул именно вот это вот внутреннее состояние людей, которые находятся в заключении, и как относятся они, вот попадя туда, уже к своим близким, насколько вот это вот, насколько сильно влияет семья. Вот это вот я прямо на себя ощутил вот эти вот моменты очень важные, для людей, что именно? Вот, допустим, человек попадает, когда так, в места лишения свободы, но ты можешь надеяться только на себя. По-хорошему ты никому не нужен, потому что это каждый за себя. Да, там есть знакомство, там есть все, но в данный момент ты понимаешь, что твоя близкая опора — это твоя семья, если она у тебя есть. И вот многим людям вот то, что там есть жена, там есть ребенок, там...
Держава это.
Да, да, это очень сильно помогает. В этот момент ты прекрасно понимаешь, там вот многие понимали, что это является сейчас на данный момент твоей поддержкой. И многие очень сильно страдали от того, что от них отказались близкие. У тебя теряется смысл. Конечно же, здесь вот невозможно отобразить, что происходит в душе человека вот такими словами, там, в дух. Так сказать, в двух словах не скажешь, да, там, что происходит на душе у человека, там, вот, на самом деле, вот это вот, то, что тебя оторвали от семьи, и ты понимаешь, что, ну да, ты в этом виноват, и ты понимаешь, что для тебя значит семья. Это очень важно. Я был свидетелем того, что делает с людьми желание исправления, желание того, что вот у тебя есть семья, и ты не хочешь больше попадать. Вот я был свидетелем, и я с этим человеком, слава богу, общаюсь сейчас. Он очень сильно пересмотрел свою жизнь. Очень сильно. Хотя его очень сильно, так сказать, тянуло в сторону, так сказать, вот, по неправильной дороге.
Ну, бесы не отпускают, да.
Но именно семья сыграла очень большую роль. Он говорит, я ради семьи готов исправиться.
Светлый вечер. На радио Вера.
Светлый вечер на радио Вера. У нас в гостях священник Михаил Чередник, настоятель храма преподобного Амвросия Оптинского в поселке городского типа Керамика из Самарской области. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, пронзительные вещи вы рассказываете, отец Михаил. И ведь, опять же, это тема про одиночество. Ну, хорошо, если есть семья, да? А если у тебя отнимается все? Ну, близкие отказались. Там родные отвернулись, ты в этой тюрьме, и у тебя единственное, кто есть, по сути дела, единственное, это Христос, если ты его встретил. Если ты не встретил, то, видимо, тебе надо как-то, ну, в общем, двигаться в эту сторону, потому что больше, ну, больше человеческих сил тут нет, чтобы тебя поддержать.
Давайте, наверное, скажем более четко в этом плане, если вот взять это... не колония, там, строгого режима, там, или другие тюрьмы, где ты никому не нужен, там, кроме близких. Если даже у тебя нет близких, вот это касается всех, не только колонии, не только тех людей, которые в заключении, это касается всех. По большому счету, мы нужны только Богу. Вот так, как мы ему нужны, мы не нужны никому.
Никому.
Даже, знаете, ну, всякое бывает. Ну, какие бы у нас ни были хорошие взаимоотношения с близкими, все равно у нас не такие отношения с ними, как с Богом. Поэтому вот каждый человек, я думаю, что может на себе это ощутить. Тем более там, когда вот люди ходили в храм, там постоянно... Представляете, они там... Я говорю, вы счастливые люди. Вы можете в храм ходить постоянно. Вы там исповедуетесь, причащаетесь, там... Я старался минимум один раз в месяц приезжать. То есть вот как бы вырываться там с момента стройки, там все вот, вот минимум один раз. Да, это было очень непросто там, потому что все это связано там с определенным обстоятельством жизни, но, так сказать, внутреннего процесса там стройки храма, просто вот это вот всего. Я говорю, вы счастливые люди. Вот вы сейчас ходите в храм постоянно, молитесь. Как бы у вас есть такая возможность, вот когда закончится срок отбывание наказания, вы выйдете, вы так не будете ходить в храм. Они говорят, батюшка, да будем ходить, да будем. Я говорю, ну, поверьте мне, не будете. Вот сейчас вы выйдете, у вас вот эта вот суета, вот эта вот, так сказать, мирская жизнь, она очень сильно закрутит. Там то некогда, то... Здесь вам деваться некуда, вы просто ходите. А почему? А потому что вам Господь дает эту уникальную возможность. Вот, они выходят, и все происходит точно так, как вот, в общем-то, было сказано, что, я говорю, ну как, ходите в храм, как часто ходите в храм, да вот, батюшка, ну некогда, ну что-то у меня там это, я говорю, ну понятно, он говорит, понятно.
Отец Михаил, я знаете, о чем вас хотела спросить? Вот про путь к священству мы с вами поговорили очень глубоко, и кажется, что одно дело еще до священства дойти. Ну, или если переносить этот опыт на опыт светского человека, там, дойти до какого-то определенного момента рождения личности, да, своей собственной, во Христе. Вот ты доходишь до этого момента священства, и кажется, все как бы, все трудности позади, такого плана вот душевного, вот эти вот мучения, они позади, теперь можно жить и как бы и служить Богу. Но там же открывается совершенно новая история. Такого явного, может быть, призыва уже нет, и ты, с одной стороны, по нему скучаешь, а с другой стороны, думаешь, а что дальше? Что я должен делать? И когда я говорила на эту тему с одним монахом известного монастыря, он мне сказал, Кира, но ведь главное – это внутреннее делание. То есть в какой-то момент тебя призывают, а потом ты уже начинаешь углубляться внутрь. Ты не жди вот каждый раз таких озарений, резких поворотов жизни, открытий. В какой-то момент ты начинаешь на одном и том же месте, то есть в клете своей души, в своей келье, в своей жизни вот этой, ты начинаешь уже ее возделывать. И вот это совершенно другой уровень такого кризиса. Он хороший, правильный, но тут тоже надо правильно как бы и с Богом это все делать. Я сейчас очень, наверное, так запутанно спрашиваю, но, отец Михаил, мне кажется, вы понимаете
Нет,
меня, да?
Нет, вы не запутанно, да, совершенно верно. Здесь...
Ну вот ты, да, вот ты священник, вот ты выстроил храм. Казалось бы, ну вот, вот уже весь вот такой-то какой-то вот внутренний вот этот жуткий совершенно кризис, он уже, ну, вроде позади. А с другой стороны, у тебя есть сейчас уже новый этап для возделывания, и нужно понять, как это правильно все возделывать, чтобы жизнь твоя была богоугодна.
Здесь доверяешься Богу, Он тебя ведет, все.
То есть тут уже...
А здесь, знаете, как здесь, вот если взять это с точки зрения, как это происходит, это работа.
Ну, это, монотонная, как, каждодневная это, работа.
Да, да, да. То есть это вот это вот служение, в том числе и как вот люди ходят на работу, да. Да, то есть ты должен себя заставлять, ты должен как бы не бояться вот этих будней там. Потому что вот одно за другим, да, там и привыкание бывает, все есть, это же, естественно, то есть духовная жизнь, понимаете, ее как бы, во-первых, ее нельзя регламентировать, и там вот загнать в какие-то рамки, в ней есть и взлеты, и падения, все есть. Здесь нельзя от этого как-то сказать, что там вот, как в сказке, да, там, вот они там, у них было какое-то испытание, а потом они жили долго и счастливо, да, там.
Да, вот.
Ну, это
вот,
же не, так да. не бывает. У каждого священнослужителя есть моменты в жизни, в которых он как бы доходит до определенной стадии. Вот он подрос уже, ну, знаете, как в школу пришел человек. Ну что же, мы в первом классе, что ли, сидеть? Все, ты вот подтянулся здесь, вот пошел дальше. И вот этот опыт, он нарабатывается с годами. То есть он приходит с определенным обстоятельством жизни, там, ты как бы ты трудишься, трудишься, и вот двигаешься. Самое главное тут это движение, потому что ты понимаешь, что ты не можешь не двигаться. Вот. А проще всего, конечно, когда вот понимаешь через время, что если ты, чем больше ты Богу доверяешь, тем тебе проще идти становится. И ты идешь даже не тем путем, который ты как бы хочешь там, а лучше тем, которые тебе Господь дает. Я вот даже много раз убеждался на себе там при строительстве храма, когда ты вот ты пытаешься организовать все, вот это, обустроить вот этот вот процесс непростой, так сказать, возведение храма, там надо встретиться с этими людьми, надо вот это вот сделать, надо вот, и у тебя там как бы вот охота и здесь, и тут, и там, а по сути дела ты как бы прилагаешь человеческие усилия, забывая, ну раз, ну, да, такое тоже случается там, что, в общем-то, да, тебя как бы здесь вот, ты находишься здесь, но не ты все решаешь, решается сверху.
Да,
вот.
Да.
И я был много, неоднократно как бы научен в процессе строительства храма этому, от Бога научен тому, что вот я, допустим, мне надо с этим человеком встретиться, мне надо вот тут вот с этим встретить человеком. А потом раз, вот, и ничего не получается.
Просто не идет.
Вот, вообще ничего не идет. Вот просто вот встаешь, как вот, хоть плачь. Просто вот хоть плачь, и все. Вот, просто не знаешь, что делать. Тебе надо деньги где-то взять, тебе надо все. Вот. Потом успокаиваешься, голову опускаешь вниз.
Смиряешься.
Да, так, спокойно, все. Господи, помоги. И у тебя, ты идешь сюда, этот человек тебе выходит навстречу. Ты с ним встречаешься, потом делаешь это, у тебя происходит вот с этим встреча, и все обустраивается намного лучше, чем бы ты сам все это делал. Поэтому здесь вот...
Вот, дорогие слушатели, давайте уметь слушать, да?
Да, здесь слушать. Вот этот вот момент присутствия Бога, он всегда существует. Вопрос в том, что насколько ты чувствителен, чтобы это услышать. Вот это вот очень важный момент, я думаю, что для каждого человека... Потому что, ну, раз мы немножко забываемся, что кажется, что мы сами решаем проблемы, но на самом деле это не так. Вот, Господь всегда рядом с нами, намного ближе, чем мы думаем. И всегда Он готов прийти на помощь, но только в тот момент, когда мы хотим от Него помощи, а не когда пытаемся сами решить, и у нас что-то не получается. Ну, знаете, как... Я всегда ассоциацию с детьми провожу, когда вот смотришь там на маленьких детей, там что-то дашь им, какую-то возможность что-то сделать. Вот он, маленький ребенок пробует, пробует, что-то делает. У него такой, что-то там получает, что-то не получается, он там расстраивается, у него там то бросает все. И вот ему говоришь такой, ну что, получилось? Нет. И как бы тут... Вот с собой точно такую же ассоциацию проводишь, как вот как с маленьким
как
ребенком.
С маленьким ребенком.
Да.
Отец Михаил, честно говоря, по скромности вашей ждала, не дождалась, по скромности вашей вы это не упомянули, но я думаю, что для многих наших слушателей будет интересно узнать, что при непосредственном вашем участии началось служение, тюремное служение радиостанции «Вера». Расскажите, пожалуйста, как это все происходило и зарождалось?
Банально. Знаете, как у меня не было помощника в плане того, что вот когда приезжаешь в колонию, там были те люди, которые пели, они освободились. И мне пришлось матушку свою возить. Она была беременна 5-м ребенком. Ну,
и четверо, естественно, где-то оставались в это время.
Да, мы их куда-то
рассортировали. Я это как мать сразу подмечаю.
Да, вот, и как бы ей уже стало тяжело, и, ну, тут уже просто физически стало тяжело ездить, да, там потому что каждая беременность по-разному проходит, поэтому здесь как бы у меня такой, мягко говоря, прям наступил период, что, ну, некому петь литургию, потому что как бы вот я приехал послужить, а петь некому. Вот. И я тут как, каким-то образом, мы так с Костей пересеклись, потому что мы в храме, где я раньше служил в городе, вот, и как бы выход с одного места, вот. И мы что-то так разговорились, я говорю, Костя, говорю, мне нужно вот прям, прям очень надо, чтобы мне кто-то попел. Он говорит, ну, слушай, ну, я могу попеть. Ну, ладно, хорошо, слава богу, все, вот он как бы мы... стал мне помогать, и мы как бы вот это вот долгое время там проводили, так сказать, в службах, он приезжал, помогал, и вот эта вот тема, ну, так, потихонечку, так сказать, нарисовалась.
И переросла вот. Фонд.
Ну, в общем-то, да, как бы, он еще тоже так, ну, да. Вроде переживал, говорит, как там, что там, я говорю, Кость, да давай начнем, а там уж видно будет. Да вот и начали, все. Вот так все запросто и началось.
Но
конечно,
это
конечно,
всё,
были
да.
сомнения, там были вот эти все... Ну, в плане, опять же, там, сможем, там, не сможем, там, пойдет, не пойдет. Я говорю, Костя, надо начать, а там как бы удаст.
А сейчас это уже переросло в проект тюремного служения «Апрель», фонд просвещения и веры. И, конечно, многие колонии, места лишения свободы знают нашу радиостанцию как раз при непосредственном участии отца Михаила. Начиналось все с него, дорогие друзья. Ну, хоть он не хочет этого признавать, не хочет таких громких
слов. Я думаю, что все-таки здесь больше
заслуг... Божий промысел. Опять мы с вами говорили об этом всю программу. Вот опять же Божий промысел.
Поэтому оно все так, вы знаете, для нас как будто бы обыденно так, а на самом деле потом это оборачивается...
Чудесами какими-то.
Да, в общем, можно и так сказать.
Спасибо огромное за этот пронзительный, я не побоюсь этого слова, хотя отец Михаил меня и перед программой предупреждал, пожалуйста, Кира, давайте обойдемся без высокопарных фраз, но не могу. Отец Михаил, действительно пронзительный разговор, какой-то он очень жизненный, очень пронзительный и очень правдивый, есть в нем Божья правда.
Вы знаете, тут, наверное, вот это и нужно услышать, потому что...
Душа человеческая просит этого.
Да, потому что вот есть моменты, когда люди сомневаются. Надеюсь, что... мой опыт кому-то поможет.
Да, будем надеяться.
Потому что я же сам тоже сомневался, тоже так же
мучился,
двигался.
Мучился, страдал.
Да?
Да, да,
да.
Спасибо огромное, дорогие наши слушатели. Священник Михаил Чередник, настоятель храма преподобного Врусеоптинского в поселке городского типа Керамика Самарской области, был сегодня с нами в этом часе. Меня зовут Кира Лаврентьева. Отец Михаил, мы вас от всей души благодарим. Желаем
помощи
большое, Божьей.
Спасибо большое, что пригласили.
Спасибо огромное. До свидания. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».